касаемо семьи. Понравилась молодому человеку девушка, большие вот разницы в возрасте. Как вот из вашего опыта это протекает? Ну, например, больше 10, там, около 15 лет. Например, ну, юноша там 30 лет, ну там 30 с лишним, да, а девушке там 17 лет.
Ну, 30 и 18 – это не такая катастрофическая разница. Лишь бы не наоборот. Вот. Ну, как мы знаем, и такое бывает. И я знаю один такой случай, когда супруга была вот, ну, примерно настолько старше. И получилась прекрасная семья, у них был сын, священник, он был просто выдающийся. Но это все-таки исключение. К сожалению, обычно в более позднем возрасте к разводу приводит. А так, когда муж старше, ну, если ему 50, а ей 25, это, конечно, слишком. Но она никогда не сможет его понять. Она скорее ему, ну, как дочь или как игрушка. Он ее будет, конечно, и любить, и баловать, но, она ее будет тянуть к ее сверстникам. Это уже, конечно, излишне. А так, разница до 15 лет между мужчиной и женщиной. Это не катастрофично.
Отец Дмитрий, вопрос по троичному богословию в семье. Справедливо ли выделять детскую ипостась в семье? Ну, просто сразу же напрашивается вопрос. Если нет детей, получается, нет троицы. То есть семья уже не имеет этого образа троицы.
Во-первых, всегда можно взять детей-сирот. Я на своей шкуре испытал, что это значит, чужих детей не бывает. Вот к нам поступил мальчик полутора лет, и буквально через там два дня он стал всеобщим любимцем. Вот. Потом, так как его мама провела курс лечения от алкоголизма, вот, и пришла в норму, вот. Мы, думаю, представили к ней людей, которые наблюдают за ней, еженедельно приезжают, смотрят, как там дела. Мы вынуждены были отдать. Так та женщина, которая этого мальчика, ну, была просто нанята к нему нянькой, ну, потому что он нуждается в постоянном, так сказать, присмотре, она даже, когда его отдавала, через 5 дней она плакала. Поэтому всегда можно взять ребенка-сироту, маленького, и будут дети, и через неделю забудешь, что это не ты родила. Вот и будет ипостась. Да, бывают такие случаи, но это мы несем как крест. Потом очень многие бездетные, они идут, работают учителями. И вместо одного ребенка у них бывает 40 лбов. И относятся к ним по-матерински. Так сказать. Это все равно этого незачем избегать. Вот, например, тетка моей жены, она бездетная. Но когда моя жена, ну, еще будучи девочкой там, 9-летней, лишилась матери, она и заменила мать. Так это всегда было на Руси. Все, семьи были большие, и всегда кто-то из дочерей не выходил замуж. Такое всегда бывало, и они всегда восполняли тем, что реализовывали свои материнские чувства, со своим племянником, племянницей. А когда детей мало было у дворян, но они брали из крестьянских детей девочку, воспитывали как свою и потом хорошо выдавали замуж уже за кого-то купца или дворянина разорившегося, и давали хорошее приданное и землей, и тем самым выводили ее в высшее сословие. То есть это все решается.
Бывают такие моменты, что вот молодые пары общаются, дружат, ну, приходит время к тому, что создают семью. И бывает со стороны мужчины, со стороны женщины, родители бывают против этого брака. То как в таких ситуациях поступать? То как бы все равно родители имеют большую роль, все равно как бы в жизни. Как быть в таких ситуациях?
Надо этот вопрос исследовать. В чем причина их несогласия? И аргументированно на эти несогласия? Дать ответ. Если родители говорят «не хочу» и все, это недостаточно. Но это еще зависит от возраста жениха. Если ему 18-19 лет, то, конечно, чем меньше его возраст, тем он больше должен прислушиваться к словам родителей. А если ему уже 24-25, то он уже вполне может и сам решать. Но обязательно он должен выслушать аргументацию родителей. Когда-нибудь читали Новый Завет? А? Ну вот. Христос сказал: «Любите враги ваши, благословляйте проклинающих вас и добро творите вам на пасть». Вот почему он так сказал? Потому что это наши самые главные благодетели. Потому что они нам всегда скажут правду. Кто мы есть на самом деле. На то, что они говорят, не проклинать их в ответ, а записать все, что они про нас говорят, исследовать и исправиться. Это очень содействует покаянию. Поэтому все, кто нас проклинает, все, кто нас ненавидит, это наши благодетели. Они дают нам материал для исправления. Потому что мы того в себе не увидим, что увидит враг. Вот. Так же и здесь. Нужно изучить все аргументы. Вот почему они против? Может быть, это исправить. А может быть, это действительно неисправимо, стоит прислушаться. Вот так.
Отношения мужчины и женщины. Вот если я делаю по любви или я делаю по страсти то или иное действие, слово там или что-то, как вот в себе вот это вот отличать, различать, выделять, и как со страстью переводить ее в разряд любви? Как?
Вам не надо отличать. Вы просто хорошо запомните, в 100% случаев вы действуете по страсти. Потому что действовать по любви вам еще рано. Это, мы же договорились, это лет через 20. Вот. Но мы должны к этому идти. И должны обязательно видеть в себе. И когда вот, ну, сам увидел, что я действую по страсти, должен сам себе сказать, это нехорошо, прости меня, Господи, и обратиться к Богу, сказать: Господи, ты меня останови в моей страсти поступать по самости и дай мне поступить по твоей воле. Вот что от нас требует. Часто и родители против браков своих детей бывают по страсти. Вот что-то она мне не понравилась, как будто ей с ней жить. Наша задача – страсти обуздывать. Для этого пост существует и исповедь.
Как работать с людьми и духовно окормлять с людьми традиционной ориентации, которые приходят на исповедь, просят совета, ведь они не только духовно окормлены, а даже физически.
Разумеется.
Вот, то есть как посоветовать, как с ними беседовать?
Нужно беседовать, ну, как со всяким тяжело больным человеком, особенно когда затронута именно душа, психика, с крайней степенью заинтересованности в нем и доброжелательности. У меня тоже такие опыты были, приходили ко мне и мужчины, и женщины. Вот, и вот если удается сохранить вот этот доброжелательный и неосуждающий тон, то они бросают. Это грех, хотя это очень трудно, он затрагивает, ну, вот весь строй души. Он действительно человека переламывает. И, ну, трагично. У меня даже был один такой, он даже и не смог. Вот. А может, у меня на него терпения не хватило, вот того самого. Тем более ведь психически больные, они очень изнуряют. Я когда был семинаристом, как-то к нам приезжал, ну, тогда хотел магистерскую диссертацию защитить, отец Александр Мень. Вот, он ко мне в столовую подсел, и что-то мы с ним заговорили о том, о сём, и вот он мне дал такой совет. Говорит: Дмитрий, больше всего бойся невротиков. Они, говорит, вот окружат, и в них как вот в бездну можно говорить, помочь им очень трудно, порой и невозможно, а выпьют всю, так сказать, кровь, как говорили тогда, а сейчас, говорит, мозг вынут. Вот, ну, в общем, тождественные понятия. Я с этим столкнулся. Вот. Но все-таки, ну так, официально у этих людей психика не повреждена, там другие есть повреждения. Вот. Поэтому с ними можно договориться, они могут слышать. Тем более, когда человек пришел, это ясно, что он пришел на исповедь, хочет это оставить, это дело, он осознает уже, как грех, он чувствует свое глубокое несчастье. Священник должен всем помогать, даже тем людям, которые тебе отвратительны. Не нужно виду подавать. Я помню, когда я еще учился, первый год моего священства, меня позвали в Сергиевом Посаде на требу. Пришел к женщине, у которой на голове была опухоль размером больше, чем сама голова. И эта опухоль сожрала половину лица. И запах в квартире стал такой, что в подъезде было слышно. То есть я чуть в обморок не упал. Ну вот, слава Богу, терпения хватило. Вот, я ей соборовал, причастил, ну, в общем, это было такое испытание, которое помню до сих пор, хотя прошло более 30 лет. Вот. Ну так Господь, видать, дал, что вот посмотри, чем тебе придется заниматься. Вот. И как бы тяжело не было, я всегда вспоминаю этот случай, но, говорит, это все остальное полегче. Вот. Так что зато всегда вот, бывает радость, когда из лап дьявола удается человека вырвать, и он из несчастного делается счастливым. Это самое замечательное, то, что может испытывать священник. Доброжелательность, чтобы ни тени осуждения он не услышал, и проявить заинтересованность в нем, что вот ты не формально к нему подходишь, а как-то вот с особенным сочувствием. Потому что обычно они этого в жизни вообще ни от кого не видят.
Вопрос, как общаться с людьми, у которых психические расстройства, будучи священником, то есть ближе к старости, человек очень уязвим, у него психика уязвима, и, как правило, так может получиться, что большинство на приходе как раз вот людей может оказаться с такими расстройствами. Как вот с ними вот общаться, когда они даже могут и не слышать то, что ты им говоришь?
Дело в том, что при таких сосудистых заболеваниях, когда начинаются уже элементы и маразма у человека, и есть такой диагноз, как старческое слабоумие, вообще такому человеку можем помочь. Если удастся его направить к соответствующему доктору, то сейчас есть такие медикаменты, которые даже при глубоких стадиях поражения можно улучшить его ситуацию. Если удастся его расположить, можно с родственниками поговорить, направить к терапевту. Я всегда так еще говорю, вы скажите, что священник послал. И врач начинает понимать, что это действительно как бы серьезная вещь. И, потому что врачи так к священнику, как правило, хорошо относятся. Вот особенно, когда речь идет о психике человека.
Что касается юридической церкви, сколько мы знаем, она, значит, церковь у нас пытается с этим бороться, на уровне закона. Но, тем не менее, процессы
тормозятся,
но заканчиваются, да?
Они никогда не кончатся, понимаете? Они могут кончиться только, когда дьявол выйдет на пенсию. Понимаете? Но что-то незаметно. Наоборот, он как-то активизируется, новые формы принимает. Это все вот направлено на уничтожение семьи. Все перепутать. Кто чей ребенок, потому что вот в Европе там же нет детских домов. А ребенок так вот в приемную семью. Они с ним не справляются в другую семью, потому что там очереди. Пар много бездетных, потому что многие, ну, как затягивают рождение детей чуть не до 40 лет, а потом не могут зачать и родить или выносить. Вот. В другую семью. Они не справляются, в третью. И так 5-7 семей. Ребеночек, когда у него все детство, не как переход из школы в школу, а у него переход из семьи в семью. И он к 18 годам полный псих, этот ребеночек. Вот уже не то, что там слушаться, он вообще взрослых не воспринимает, это просто его враги лютые. Поэтому очень часто он готов, как Брейвик, взять винтовку и начать стрелять всех подряд. Это следствие его школьного воспитания. Это продукт эпохи. Так он среагировал на ювенальную юстицию. Семьи, которые социально слабые, на них всей мощью государства, потому что люди не знают ни законов, даже таких простых вещей, что для органов опеки человек может не открывать дверь. Просто. Но для этого нужно поставить железную, сделать там потайные замки и так далее. Что когда начинают ломиться, нужно кричать в окна, вот, чтобы народ собрать и переорать. А есть еще очень хороший способ – переехать в другое место. Тогда эта опека сразу от тебя отстанет. А можно как даже сделать? Свою квартиру сдал, а там снял. И все, это вообще не ловится. Но люди, вот, к сожалению, не приспособленные. Вот, это всегда так. Хищники ведь не берут самого главного самца в стаде, а смотрят, кто отстает, хроменький, так сказать. Так же вот и здесь они, как волки хищные, действуют. Ну, вот если удастся нам отменить полностью иностранное усыновление, тогда наши эти органы, они лишатся возможности своего многомиллионного бизнеса, и тогда у них не будет стимулов. Вот, хотя у нас тоже вот сейчас принимается вот эта европейская система уничтожения детских домов и в приемной семье. Вот, но дети в приемной семье, и семья не готова трудиться с такими детьми, они очень сложные. Я воспитываю 50 таких детей. У меня 3 детских дома. Я очень хорошо знаю все эти проблемы. Вот. И я представляю, что ребеночек вот такой приемный, он может выделывать со своими приемными родителями. Полностью он из них не то, что веревки вьет, он просто их об колено ломает. Что в Америке, американцы более искренние такие, прямые люди, приводит к тому, что детей убивают. Русский бы сказал, он меня достал. Вот. Но русский более терпеливый, потому что у нас не такая расслабленная жизнь, как в Америке. Вот. Поэтому там убили 20 наших русских детей, что подняло такую волну, потому что нам непонятно. Ну, что ребенок должен сделать, чтобы его заморить голодом? Но для американцев это понятно. Они злятся, сердятся, ничего не могут сделать. Вот, такая проблема. А там вот система передачи из семьи в семью существует. И тоже есть такие отстойники для детей, от которых уже все отказались. Таких много. Не надо думать, что там в Америке, в Европе все благополучно. Там журналисты лапшу на уши вешают. Вот. А с этими детьми, пострадавшими от взрослых, очень большие проблемы. Нужна специальная педагогическая, психологическая подготовка. Нужны люди, у которых есть огромное терпение и готовность на протяжении не одного десятка лет с ними возиться.
Слышали эти проблемы, они говорят, нет, но спросить не будут эти законы, это же безумие. И вообще не делают.
Ну, это нормально. Когда Ной строил ковчег, все над ним смеялись. Чем это кончилось? Все утонули. Отец Иоанн Кронштадтский предупреждал о том, что грядет на Россию. Кто его послушал? Никто. Не послушали, всех перестреляли. Уничтожили. И дворянство, и крестьянство, и купечество, и интеллигенцию. Всех уничтожили, не хотели слушать. Ну, может быть, и сейчас не послушают. Пусть Аллу Пугачеву слушают. Так, ну что тут? Мы тут ничего не можем сделать. Но церковь, как наиболее ответственная часть народа, мы должны стараться, как апостол Павел говорит, спасти хотя бы некоторых.
Отец Дмитрий, вот еще такой вопрос. Если мы говорим, да будет семья, но если я хочу стать монахом, у нас преподобных масса. А когда я хочу создать семью, мне на кого ориентироваться? То есть примеры святых, да, жития. Вот царская семья, да, а кроме нее кто? Петр и Феврония, благоверные князья, а дети у них где? Почему они нигде не звучат в житии?
А они не родились, они остались бездетны.
Вот, то есть примеры семьи святые какие у нас есть? Ну, есть кого приводить в пример?
Юлиания Лазаревская.
Которая кормила всех.
Да. Дело в том, что, ну как всегда, свет для монахов – ангелы, свет для мирских – монахи. Поэтому вот большинство книг о благочестии христианском написано монахами. Это еще по какой причине? У монаха есть время для рукоделия, у семейного человека нет. Вот, поэтому книг о семье, их по пальцам можно пересчитать. А так, конечно, у екатеринбуржцев царская семья и вот их переписка между собой, ну и вообще их прекрасные лица. Я тоже у себя держу в своем кабинете портрет и Николая Александровича, великой княгини Елизаветы, и царицы Ольги. Само лицо, оно так благотворно влияет на душу. Да. Вот такие. То есть вот у меня при храме есть музей, и там есть вот музей газета французская. Это печатная вот семейный портрет этой такой пары замечательной, когда они приезжали в Париж еще до того, как государь зашел на престол. И отзывы парижан и французов вообще всех об этом посещении. Сплошной восторг и восхищение. Примером могут служить и отец, и мать, если семья нормальная. К сожалению, не все могут этим похвастаться. Вот. Ну, принципы христианской жизни, они одинаковые ведь. Что для монаха, что для епископа, что для дворника, что для семейного многодетного человека.
Отец Дмитрий, вы несколько раз упоминали, что вы учились в семинарии. И насколько я знаю, вы ее окончили, ну, как бы в сжатые такие сроки. Поделитесь своим опытом, как надо учиться.
Чувствуете даже ваше?
Да? Да я вижу. Я тут, матушка, про тебя рассказывал, какая ты хорошая. Вот. Ну, во-первых, я поступил сразу во второй класс. Вот. И в семинарии я учился 2 года. И вот за 2 года закончил 4-летний курс. А потом за 1,5 года закончил курс академии. Сдавал за сессию, не за семестр, а за целый курс, по 14 экзаменов. Как это дело происходило? Я приезжал вечером в Лавру, брал учебник и читал. В понедельник утром сдавал. Как сдал, позавтракал, брал второй учебник и читал. Прочитал, в обед сдал второй экзамен. Пообедал. Взял 3-й учебник, прочитал и вечером сдал 3-й экзамен. С утра эта процедура повторялась. И так 10 раз или там 8 всю неделю, пока шла сессия. Каждая сессия, курс, за 1,5 года я академию сдал. У меня дома была семья, матушка как раз в то время ногу сломала. Я каждый день ездил из Лавры в Москву, из Лавры в Москву. Это меня стимулировало. Ну, у меня был уже опыт. Я до этого учился в 2 институтах. Один даже закончил. Поэтому, в общем, я могу, не отрывая внимания, слушать 45 минут. Обычный человек 13 минут. Дальше внимание рассеивается. Тренированный студент, вот он может 40-45 минут без отрыва внимать. У меня была очень хорошая память. Сейчас совсем не такая. По всем предметам у меня была одна тетрадочка такая, 96 листов. И я просто делал пометочки, а потом все, что я прочитал, я запоминал. А в семинарии вообще было хорошо, потому что уроки пройдут и сразу в библиотеку. То, что те книги, которые в библиотеке, в лавре, они, в общем, в обычной нашей жизни не были доступны. Я там очень много чего прочел, что тоже, и даже выписывал всякие цитаты, мне понравившиеся. И вот это тоже мне сослужило добрую такую службу в дальнейшем. Но я уже был довольно пожилой человек, мне было 28 лет, когда я поступил. Поэтому мне как-то рассиживаться в семинарии уже было как-то не очень с руки. Ну вот. Пожалуйста.
Какой должна быть совместная молитва в семье? Может, что-нибудь из личного практического опыта?
Это зависит от образа жизни. Ну, идеально, когда все молятся вместе. Ну, а если священник служит в 200 километрах от дома, он встает в 5 утра, садится на автомобиль, в 7 он там. Дети, конечно, спят. Что, он тормошить должен? Нелепо. Мы исходим из возможного. Вот. Но вместе помолиться можно на какой-то семейный праздник. Или вот если семья может собраться, когда священник служит литургию, если это доступно, ну, в воскресный день, когда маленькие дети, ну, по 20-м праздникам, чтобы это тоже как-то отражалось в память, что вся семья собралась, все исповедуются, причащаются, вот как-то так. Нужно вот та жизнь, которая нам дана, но нужно устраивать ее по-христиански, исходя из возможного. И это будет правильно. Вот, конечно, обычно молодые люди, они склонны к такому ригористическому фарисейству. Вот в голове сложилась какая-то идеальная картина, и вот под эту картину старается человек все подгонять, там, юбка такой длины, две косы не надо, только одна, там, платок надо не в эту сторону завязывать, а в ту, и человек от этого всего тащится. Вот. А это совершенно не важно. Голова может быть совершенно лысая. Вот у нас в школе девочка училась, но она, у нее такое заболевание головы, что волосы все выпали. Ну и какая тут коса? Нет волос. И все, исходим из возможного. Ну и так далее. То есть, или вот он, был такой случай, к нам одна женщина ходила в храм. Это давно уже было. И вот на нее там некоторые бабки нападали, почему она в брюках. Вот. И она однажды взяла и подняла эти брюки. А там два протеза. Она говорит, ну что, так лучше? Ну вот, а заплакал, прости. Потому что надо исходить из возможного. Если человек на протезах, а почему и в брюках не ходить? Потом брюки – это женская одежда. Христос же не в брюках ходил. Вы можете себе представить Христа в брюках? Или апостола Павла в джинсах? Нет, это женская восточная одежда, которая перешла потом к мужчинам. Вот. Речь идет, Ветхий Завет запрещал переодеваться в одежду другого пола. Речь шла о трансвестистах, об этом смертном грехе, который относится к сексуальным извращениям. А в каждую эпоху своя женская одежда и своя мужская. Женщина ходит в женских брюках. Кто может сказать, что это мужская одежда? Это вот, сумасшедший. Думают, что женская одежда – это юбка. Надо понимать, откуда исходит правило, что оно нам хочет сказать. потому что неужели думают, что Господь Бог занимался модой одежды, кому как одеваться. Больше Богу делать вообще нечего. Бог занимается только вопросами духовными, а того, какого цвета, у кого портки, это не божественное занятие.
Если я начинаю служить на приходе и возникают проблемы с
размечтался.
Я говорю, если я так гипотетически, то возникает проблема с матушкой, она чем-то недовольна. То есть мне что в первую очередь спасать? Мое служение на приходе или малую церковь, семью? То есть что ставить главнее, что ли?
Конечно, семья. Приходов может быть много, а жена, она одна. Первая и последняя. Знаете русская пословица? Последняя – это только у папа жена, а остальное все может меняться. Ну и потом. По канонам церкви, если священник не обратил весь свой дом ко Христу, его даже не рукополагают. Это говорит о том, насколько семья важнее. Потому что почему священникам по канонам не разрешается второй раз жениться? Семья священника должна быть идеалом для прихожан. Мы как бы показываем всему миру, что можно не разводиться, можно иметь много детей и так далее, и так далее. Мы как бы не на словах, а на деле должны демонстрировать, как должна быть устроена христианская семья. Это вопрос нашей христианской миссии. Поэтому семья священника должна быть благополучна. Если в семье священника какие-то дрязги, то и в приходе все развалится. Особенно если матушка будет всем рассказывать, как он ее обижает. Священник не должен никого обижать. Бывают люди обижаются, но сами. Священник должен к церкви людей привлекать. Священник должен быть таким, чтобы молодые люди, которые в храме есть, когда его видят, сразу хотят стать священниками. Вот как. Какой должен быть священник. Так, давайте ваш теперь очередь.
Все заметили. Вот такое была практика, что друг, он достаточно взрослый, он говорит, я люблю свою жену, да, но вот иногда он изменяет. Вот что таким людям сказать? Хочу? Потому что это же неправильно.
Вот так и скажете.
Но он не понимает, он говорит, почему, чего я выходил?
Хорошо, а зачем разговаривать с человеком, который не понимает? Тут как-то ничего не сделаешь. Потому что для таких людей слова «заповедь Божия», они не играют никакой серьезного аргумента. Можно придумывать сколько угодно всяких. Вот. Например, я щи люблю, но иногда и героин. А что тут? Раз. Я же не каждый день укололся и нормально. Так, для остроты ощущений. Потому что человек, который стоит на том, что он прав, этот человек немощной в вере. А немощного в вере, как апостол говорит, нужно принимать без споров о мнениях. Это бесполезно. Лучше потратить силы на человека, который хочет что-то спросить, хочет узнать, хочет говорить, вот я изменил жене, я осознаю это как грех. Я хочу очиститься и хочу исправиться. Можете ли вы мне в этом помочь? Вот так, другое дело. А тут-то, он себя отлучил от церкви. Вы можете ему это сообщить. А ему-то что? Отлучил. Ему от этого ни холодно, ни жарко. Господь сам найдет способ, как его и вразумить, остановить. А священник не должен в это вмешиваться. Сейчас я занят в одном бракоразводном процессе, инструктирую одну женщину. Вот. Уже подали на развод, и он ее избил, муж, там сняты отпечатки побоев, это зафиксировано в милиции, все уже как на мази. Но вот я смотрю, в последнее время она склоняется к тому, чтобы простить. Пожалуйста. То есть, если ты хочешь разводиться, я тебе рассказываю, как нужно делать. Если ты хочешь остаться, я тебе рассказываю, как нужно это делать. Но выбор ее. Но ей же жить. Священник не должен вмешиваться, творить свою волю. Ни в бракоразводном, ни в воспитании детей. Некоторые сумасшедшие священники, я бы их расстреливал, вмешиваются во врачебную деятельность. Начинает священник, особенно среди монахов, это бывает распространено. Так ты таблетки, говорит, не пей. Человек перестает пить, через 2 недели кончает с собой. Потому что у него психическое заболевание. А ему до фени. А он только один и виноват, что с человеком это произошло. Ой! Даже есть постановление Священного Синода нашей церкви, по-моему, 10-летней или даже побольше давности, который говорит о том, чтобы священники не вмешивались в это дело. Понимаете, даже священник, который является врачом, у него есть диплом, и он специалист, но так как он, если 2 месяца не трудился по специальности, он не имеет права давать советы по болезни. И он должен направлять к врачу. Если у него есть свой знакомый врач и хороший, он может сказать: на вот телефон Василия Петровича, это хороший врач, он тебе поможет. Вот это да. А самому там решать, кому как лечиться и какие таблетки пить, это таких священников убивать надо. Вот, потому что это просто вредители настоящие. Вот, это сфера совершенно не священника. Также и здесь. Священник не может действовать по канонам даже церковным. В имущественные права. Ты эту квартиру туда завещай, эту туда, эту мне, конечно. Так, эту туда нет. Это все воля человека. Помочь знакомым нотариусам, честным риэлторам, это пожалуйста. Но самому в этом, потому что это все, что случится, священник будет виноват, все вы попы такие, церковь ваша такая, мы не имеем права ни одного пятнышка, чтобы на церкви не было. Твой выбор. Хочешь жить – помогу тебе. Хочешь разводиться – помогу. Он тебя бил – бил. Он тебя изменял – изменял. Имеешь право разводиться. Конечно, сохранить семью всегда лучше. Это понятно. Это для детей лучше, потому что детям травма. Но если муж урод, то тоже и дети могут стать уродами. Но решать может только женщина, которая живет в этой атмосфере. Как мы не знакомы с ним, не знаем детей, не знаем обстоятельств так досконально. Если мы там переселился туда, снял у нее комнатку, год с ней пожил, потом высказал свое мнение, и то это будет твое мнение, а не ее. Понятно, да? Поэтому не надо ни туда, ни туда склонять. А при ее выборе помочь. Ну вот на этом мы закончим. Спасибо вам. Вы очень внимательно слушали. Почти никто не спал. А кто спал, просыпались быстро. Вот.
Спасибо большое.
Я очень
мы
рад.
Мы вам очень благодарны, отец Дмитрий.
За ваш приезд сюда. И надеемся, что он будет регулярно.
Вы видали?
Да.
Так нечестно, запрещенный прием.
Какой же запрещенный? Все нормально. Спасибо, Господи. Спасибо, Богу. Хотели бы сердечно поблагодарить вас и вам, и матушке Людмиле, и всему вашему семейству, пожелать многих и благих лет жизни. Много лет!